אנחנו נקרא בכתבי רבש, כרך ב',
Мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 487, статья называется «Что значит праведники проявляются через грешников в работе?» «Праведники познаются через грешников в работе». 848 страница. Второй том. В Зоар сказано, «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». И в розах находятся шипы, и Творец управляет миром через праведников и грешников. И розы полны шипов, иначе розы не существует. Итак, без грешников не познаются праведники. И следует понять, что отсюда следует, что праведники необходимы, чтобы грешники необходимы, чтобы выявить праведников. И почему нужно вот это выявление? Невозможно сказать так без Творца, ведь Он знает все скрытое. И то, что касается мира, сказано, будь скромным с Творцом твоим. То есть человек должен скрывать действия свои перед людьми. Но что это значит относительно самого человека? И возникает вопрос, для чего человек должен проявлять праведников через грешников? Зачем мне это проявление? То есть, что происходит из того, что есть выявление праведников через грешников? То есть, недостаточно того, что он проявляет действия праведников, но он должен именно выяснить это значение праведников за счет грешников, потому что иначе нельзя быть праведником. Известно, что в работе говорится все в едином числе, в первом лице. То есть и праведники, и грешники, оба они находятся в одном теле. Если так, то возникает вопрос, для чего нужны грешники и праведники в первом лице. И говорит Зоар, что Творец управляет миром через праведников и грешников. И если так, то человек — это целый мир. И было бы лучше, если бы управлял он миром только через праведников. Зачем мне нужны грешники? Ответ, чтобы было проявление праведников. И тогда необходимо понять, в чем проявляются праведники через грешников, что мы выигрываем за счет этого выявления. И дело в том, что известно, что есть действия заповеди и есть намерения заповедей. То есть, и что он хочет, выполняя эту работу, когда прикладывает усилия в Торе и заповедях, мы учили, что есть вознаграждение в двух условиях. Первое — это называется лолишма. Второе — это называется лишма. То, что называется лолишма, что для нашей работы, для его работы, ему дадут вознаграждение. Так происходит и в этом мире, и в будущем мире. И как сказано в Зоар, эта работа не называется главным. Как сказано в книге Зоар, страх эло лишма — это главное. И сказано там, главное, чтобы человек страшился Творца, потому что он властелин, и чтобы он трепетал. И получается, что есть два вида намерений во время выполнения заповедей, и также во время изучения Торы и во время выполнения заповедей. И работа масс находится в том, что получают вознаграждение, а работа личности заключена в трепете перед небесами. И вознаграждение их в том, что они могут служить царю. То есть, что все их наслаждения, то, что дает им силы, чтобы могли работать ради отдачи, и чувствуют они, что доставляют наслаждение царю и восхваляют, возвеличивают царя за то, что дал им мысль и желание служить ему, а не по причине получения другого вознаграждения. И чтобы получить вознаграждение, они говорят, что мы должны чувствовать величие царя. Но другие говорят, что мы должны смотреть на величие вознаграждения, которое мы получим за выполнение заповедей и Тору. Но Творец может оставаться у них в той же важности и величии, как и было у них в начале их работы. Но если их намерение доставить наслаждение Творцу, то если они хотят добавить работу, им нужно добавить величие Творца, потому что в меру величия Творца они могут отменить себя перед Ним и выполнять все свои действия только ради Царя. И это, как сказано в Зоар, на высказывание известен во вратах муж ее, что согласно тому, что будет в сердце его. Несмотря на то, что те люди, которые хотят служить ради Творца, чтобы были у них силы в работе, им необходимо каждый день стараться достичь веры в величие Творца, и величие Творца — это то, что заставляет их работать ради Него, и в этом есть все их наслаждение в работе. Поэтому те люди, они иногда думают, что им достаточно этой степени веры, которая есть у них в Творца. И они думают о себе, что они уже праведники. И нет у них необходимости умножать веру в величие Творца. И в то время, когда Творец ведет с ними как с праведниками, то есть дает им немножко приближение, когда они получают желание и вкус в работе, они думают о себе, что они уже совершенные, и нет у них недостатка в вере, в величие Творца, нет у них необходимости продвигаться, а только лишь в действиях. И величие Творца достаточно им то, что у них есть. Это называется, что Творец ведет себя с ними в состоянии праведников. Поэтому, чтобы человек продвигался на пути к царю, чтобы удостоился того, чтобы все действия были его ради Творца, и чувствует он сейчас себя в состоянии подъема, и что он должен еще сделать. И поэтому Творец управляет миром также через грешников. То есть Творец дает ему тогда мысли грешников. То есть не стоит работать ради Него, а только ради себя. Благодаря этому человек входит в падение и думает, что то, что он получил падение, не потому, что это дано ему, чтобы он продвигался на путях к Творцу, удостоится святого знания, а думает он, что он отступил, пошел назад в личной работе и должен работать теперь в работе масс. И в работе масс выходит, что он остался обделенным с обеих сторон. То есть не может он теперь войти в массы, и поэтому этот человек находится состоянии, подвешенном между небом и землей, и чувствует, что его состояние хуже, чем состояние всех остальных людей, и тогда человек может просить у Творца от всего сердца и может воздать молитву, как написано: «Молю тебя, Творец мой, потому что несчастный я, потому что задрожали кости мои, и до каких пор я останусь в состоянии, что я чувствую себя хуже всех остальных людей, и нет у меня никакого удержания в духовном, и поэтому нет никакого совета для него, но должен верить он в то, что написано, что слышишь ты молитву каждых уст». И объяснил ему отец и учитель, что человек должен верить, что Творец слышит молитву каждых уст, то есть даже самые худшие уста в мире, то, что не может быть ниже этого во всем мире, все равно это слышит Творец. И так сказали мудрецы: приходящие очиститься помогают ему. И это объясняется в книге Зоар. Дают ему святую душу. И находим, согласно этому, что Творец дает ему мысли грешников для того, чтобы у него было место просить, чтобы Творец помог ему. Иначе он оставался бы в состоянии, которое и было в начале его работы, и оставался он в этом в течение всей своей жизни. И об этом можно спросить, как через грешников проявляются праведники, и в ком должны проявиться праведники, и для чего нужно это проявление. И ответ: поскольку Творец управляет миром через праведников и грешников, и об этом тоже есть вопрос, для чего ему нужно управлять миром через грешников и праведников? Разве недостаточно было бы, если бы он управлял миром только через праведников, чтобы мог вывести в мир величие творения, насладить творение? Но разум обязывает к тому, что если бы он управлял миром только через праведников, то было бы легче проявить цель творения, насладить творение. Но зачем нужны мне грешники? И на это есть ответ. Без праведников не проявляются, без грешников не проявляются праведники. Величие и совершенство праведников. Какого уровня нужно достичь? Праведники остались бы, как и в начале работы, и не было бы никакого у них продвижения. Поэтому, чтобы проявилось величие праведников, должен он был управлять миром через праведников и грешников. Потому что благодаря тому, что посылает Творец свойства праведников человеку, приближает его к Творцу. Но если бы не было у человека падения, то должен был бы остаться он в этом состоянии все дни своей жизни, не было бы у него никакого продвижения к разуму Торы, где скрыто добро и наслаждение, которое было заложены при цели творения, и не проявились бы свойства праведников. Для какой нужды ему нужна более высокая ступень? И необходимо знать, что свойства праведников, как сказали мудрецы, в будущем Творец подарит каждому праведнику 310 миров, и сказано, наполнит он всеми сокровищами своими, и чтобы была у них возможность достичь ступень праведников, и чтобы проявились их действия, нужно было управлять миром праведниками и грешниками. Находим, что значит, чтобы проявились праведники, Для этого нужны грешники. Ведь именно в том, что он управляет миром, также и через грешников он дает и мысли, и желания грешников человеку. Так же, как он дает свойство праведника человеку, то есть дает ему желание к любви, к себе. И это изначально в намерении, чтобы знал человек, что Творец не хочет, чтобы он остался в состоянии, когда он понимает, что такое работа на Творца согласно своему разуму, когда он входит в работу, во внутреннюю работу, и представляет себе, что такое ступень праведника. Но если Творец не вел бы себя с ним через грешников, то есть не давал бы ему мысли и желания, который противоречит разуму и сердцу, то он думал бы о себе, что находится он уже на ступени праведника. И оставалась бы у него ступень праведника на самом низком уровне. Ведь он знает, что ему нечего добавить. И это называется, что Творец управлял миром только через праведников и давал человеку только ступень праведника. И не ощущал он бы никакого недостатка, который Творец должен дать ему более высокую ступень, то, что называется праведником. Это называется, что праведники не проявлялись бы. И величие праведника в том, что он должен достичь 310 миров. Шай. Не было бы у него в этом никакой потребности, и невозможно дать наполнение без хисарона, без потребности, поскольку человек не мог бы удержать это, и клипот, чтобы не взяли у него это в свою власть. И от этого могут выиграть только клипот, и это принесет вред святости, как сказали мудрецы. Было построено величие только из разрушения Иерусалима, именно когда есть хисарон и дают ему наполнение на этот хисарон, тогда лишь он может уберечь себя, чтобы не досталось ничего внешним. Следует из этого, что человек должен верить верой мудрецов в то, что учат нас, верить их словам, и пусть не скажет человек, что то, что он получает каждый раз падение, это происходит не потому, что он недостоин совершенства, но все падения приходят к нему свыше. И это потому, чтобы была у человека возможность достичь всего наранхая своей души, и необходимо великое преодоление, чтобы сказать, что Творец посылает ему все падения, чтобы он преодолел и работал бы в принуждении. И это называется «принуждают его, пока не скажет он, Творец, желаю я», как объяснил мой отец мой и учитель.
Вопросы? Нет вопросов? Да, Моти?
Я хотел спросить, в чем сила молитвы? То, что здесь описывает раба, что человек приходит к такому низкому состоянию, когда он чувствует себя самым низким из населяющих мир. Творец хочет привести его к этому состоянию, что он получает, какая сила молитвы и какая причина этого?
То, что он чувствует себя хуже всех, это мы так говорим. Это не совсем так. Просто получается так на словах. Он проверяет это относительно своего отношения к Творцу. И видит, что если не компенсация его желанию получать, он не способен ничего сделать. То есть, если я работаю, чувствую, что выигрываю, то с годами я зарабатываю все больше, мой выигрыш больше, чем усилия, и, конечно же, я вкладываю все больше и больше. Я даже сожалею о том, что мне нужно спать и есть, и вообще, что есть еще что-то. Но все только для того, чтобы прикладывать усилия, потому что за усилия я получаю вознаграждение. Вознаграждение в моих глазах важнее усилия. Смотри, вроде бы прекрасное состояние. У человека полно энергии. Его эгоизм это поддерживает. И он тогда как лев. Может быть, что он уже находится в состоянии. Когда он не очень-то уже бежит, вдруг он чувствует какую-то тьму. И тогда он не знает, что делать. У него нет сил. Он словно потерял силу жизни. Жизненные силы, и что дальше? И тогда постепенно, если он ничего не делает, то что не делает разум, делает время, потому что он пока что находится в состоянии, когда нужно его вывести из этого состояния. Он не способен на это сам, не может ничего сделать. Постепенно он получает с помощью таких состояний, приобретает опыт, привычки, связь с товарищами, с учителем. Привычки в учебе, во всем, что есть. То есть есть уже много таких так называемых каналами, через которыми он получает питание даже в состояниях, когда он не получает вознаграждение в свое желание получать.
Ну,
недостаток, назовем это так, наполнение. И все-таки есть каждый раз все больше оправдания этому, что он идет, приближаясь к отдаче, и когда-нибудь удостоится состояния, что даже не получив какой-либо награды, он все-таки сможет что-то сделать, чтобы работал над другой энергией. И так он постепенно приближается к состоянию. Мы ведь изучали это сегодня утром, да? Когда называется, что он переходит к лишма? Мне кажется, мы сегодня читали. И не то, чтобы он получал выигрыш, наполнение, награду в его желание получать в этом или будущем мире, и не то, чтобы он получал... То есть он не хочет получить никакого вознаграждения, но может работать, потому что Творец кажется ему великим, потому что тогда, может быть, что он работает для Творца, то есть отдает, потому что Творец кажется ему великим. И еще более продвинутый этап в Лолишма, когда может быть, что если бы Творец не казался ему великим, у него бы не было вообще сил для работы, и это правильно, что тогда бы не казался ему великим, это окончание Лолишма и начало Лишма, когда получает энергию, но когда не хочет ничего для себя. Это называется, что он уже получает силу отдачи. И с того времени он уже находится в духовном. Вот и все. Мы близки к этому. Это вещи, которые приходят быстро.
Вы сказали, что в таком состоянии лучше всего укреплять связь с товарищами и с Творцом. Это одно и то же. Что значит с товарищами. Как мы говорим, Творец, спаси нас. И с Творцами другая связь, другие отношения. С Творцом другие отношения, другая связь.
А какая связь у тебя с Творцом?
Через товарища, молитва многих.
Ну, через товарища, вот именно, получается, что это то же самое.
Я молюсь как бы для товарищей, напрямую.
Нет, напрямую ты не можешь.
Может быть, вы нам продемонстрируете один раз, что такое молитва к Творцу через товарищей, чтобы мы немножко были умнее.
Но Мелемелек, есть у тебя много примеров.
Видеть величие товарищей? Мы стараемся все время это делать?
Нет, не достоинство товарищей, когда через мнение я обращаюсь к Творцу. Нет у меня возможности обратиться, нет у меня возможности контакта, постучать к нему, прийти к чему-то, если не через центр группы.
Тот факт, что мы вместе учимся,
это ни о чем не говорит. Ну, войди в любую шиву. Все сидят и учатся.
Да, но намерение другое.
А кто знает намерение? И я не специалист по намерениям. Понимаешь? То есть нужно все время представлять себе Творца как сила, силу, которая постигается только в моей отмене по отношению к товарищам, по отношению к центру группы, потому что наверняка я тогда не ошибаюсь. Ведь мне только представляется так, что есть люди, товарищи, группа объединения, но в этом представлении и заключается вся моя возможность прийти к духовной концентрации.
Я вижу многих товарищей в разных видах связи о товарищах. Один заботится о другом, чтобы он пришел вовремя на урок, другой иначе как-то заботится.
Но каждый согласно его природе.
Каждый в своем стиле.
Да. Но в конечном счете это нам дали от разбиения келим для того, чтобы мы могли уловить Творца. Иначе как ты его можешь воспринять? Какие свойства? Нет места, нет формы, нет ничего. И это только какое-то имя. И имя тоже, кто знает, что это такое. Поэтому в разбиении келим нам дали возможность начать из всех выживших среди нас, когда мы объединяемся, постичь это понятие. Это великая вещь. Теперь, как Творец раскрывается человеку? Да, он раскрывается человеку лично. Но человек для того, чтобы направить себя на Творца, должен все-таки находиться в молитве многих. Вы видите? У нас это пока что не складывается в единую картину. Но здесь есть раздвоение между тем и другим. Ну, поработаем еще немного, и это все у нас соединится вместе. Ну, это путь наш. Но все-таки, насколько мы все больше продвигаемся, насколько проходит больше времени, мы видим, что мы все ближе к пониманию их трудов и к тому, что должно с нами произойти. И как мир приобретает форму такую, которая соответствует нашему продвижению все больше и больше. Это признаки последнего поколения.
Готов.
Будет хорошо. Еще вопросы? Да. Сегодня утром вы сказали, что урок Это мера, мы должны измерить что-то. И Рабаш говорит, что встают грешники для того, чтобы мы могли увидеть праведников. Это и есть та скала, по которой я могу видеть, насколько я оправдываю?
Человек продвигается через праведников и грешников, которые раскрываются в нем. Он то видит себя как грешника, то видит себя как праведник. И разница между двумя этими ступенями, в ней он может увидеть, где он находится относительно Творца. Поэтому сказано, что праведники раскрываются в человеке, то есть более продвинутые состояния раскрываются через грешников, которые раскрываются в человеке.
Итак, я измеряю, я вижу, что есть свойства, когда я пока еще не постигаю Творца, через группу.
Очевидно, ты недостаточно стремишься к тому, чтобы быть праведником. Когда у тебя будет достаточное стремление, раскроется, насколько ты грешник.
Отлично, спасибо. Может быть, что раскрытие Творца не складывается у нас с молитвой многих, и мы, потому что мы неправильно себе представляем группу. Как ее правильно представить себе?
Мы должны понять, что наше продвижение зависит полностью от высшей силы. Он сопровождает нас, ведет нас, подталкивает и так далее. Мы должны быть как можно чувствительнее к его действиям. Потому что это работа Творца, это не наша работа. Но чем больше я вижу его работу над собой, в разных формах, в жизни, во внутренних состояниях, то есть у меня возможность очистить, утоншить, направить, настроить мои килим и так продвигаться. Где я делаю это? Именно в учебе, в группе, в распространении. И тогда я должен обратить внимание на отношения между нами, на отношения к распространению, мы и учеба, и так далее. Насколько текст, который мы изучаем, становится ближе нам, насколько я согласен с тем, что я читаю. И даже если я не согласен, насколько я хочу быть согласным, принять это, несмотря на то, что во мне есть сопротивление, таким образом продвигаются.
Как правильно представить себе группу, как клей, в котором раскрывается Творец, что именно о ней должен беспокоиться, и там раскрывается он?
Если я представляю группу правильно, то в ней раскрывается Творец.
И в этом трудность?
Трудность в том, как я вижу всех объединенными прекрасным образом, и все зависит только от меня, а себя я должен лишь исправить в своем отношении к ним.
Ну, скажем, мы были в Армении, в Грузии в последнее время и встретили товарищей, и они стали дороги мне. И я утром их им посылаю что-нибудь и чувствую себя как свою часть. Ну, сколько мы встречались? 2 дня. Это очень важно. Это они стали моими частями, и важно, чтобы они находились на уроках. И чтобы они раскрыли. Но они существуют вроде бы не здесь, но они часть меня уже, это часть раскрытия этой силы.
И, ну хорошо, в чем вопрос?
вопрос, является ли это клей, как мы его себе правильно представляем, чтобы каждый в мире был важен на утреннем уроке. Я вижу, что это влияет на них. Они приходят на утренний урок, каждый урок, каждое утро они на уроке. Благодаря тому, что мы на связи.
Хороший подход. Все мы относимся к одному телу. Если мы достигнем вот этого единого состояния, тогда раскроется высшая сила. Хорошо?
Рав, есть какая-то вхана, что я не очень понимаю.
Рав, есть здесь вещь, которую я не очень понимаю. Праведник оправдывает выше знания, правильно?
Допустим.
Любое состояние более плохое, он оправдывает его, что нет никого кроме него, и он оправдывает, правильно?
Допустим.
Это важно.
Я не знаю, потому что я не понимаю, что ты вносишь в эти слова выше знания, праведник. Закончи же предложение, тогда увидим, можно об этом говорить или нет.
Рабаш здесь пишет, если бы Творец не ввел его в свойстве грешников, то есть не давал это мысль и желание в сердце и разуме, но ведь праведник оправдывает эти мысли. Он говорит, хорошо, это приходит, он ведь делает оправдание. Откуда эти мысли?
Может быть, я не знаю. Твой вопрос, он не совсем в той стезе, где мы находимся. Когда мы достигнем этого, ты увидишь это. Именно когда человек находится на уровне праведника, он получает состояние грешников. Ну, достигнем этого. Зачем путаться преждевременно?
Есть ощущение, что и вы, и Рабаш, я думаю, и Бааль Сулам иногда берут нас в места, где мы ощущаем большее давление.
Быть в напряжении.
Да, в отношении того, что мы делаем, требуем. А иногда другое ощущение, как будто он освобождает. И, как сказано, здесь достаточно, чтобы была у них мера веры, которая есть, и Творец уже дает. Это кажется вроде бы легким. Сделай немного. И с вами я иногда это чувствую. Иногда так, иногда так. Мой вопрос, как мы должны относиться к этому? Когда я расслабляюсь, я вижу, что слишком расслабляюсь, я теряю направление. А иногда я хочу подавиться тому, что вы говорите, и там боюсь потерять путь, потому что это слишком трудно.
Нет, я не чувствую, что я давлю на тебя, Давид, на себя сам.
Есть материалы, с которыми они обращаются к нам, и что усилия и старания — это часть, которую мы можем измерить.
Но есть место, где ты должен работать сам, где у тебя есть выбор, и поэтому в этом месте нельзя, чтобы в него входил никто.
Что значит никто? Я говорю сейчас о Рабаше, о вас.
Да-да-да. Какая разница? Даже Творец. Дают тебе свободное место.
А товарищи, группа, десятка.
Ну, если ты выстраиваешь их так, если нет, то не будет.
Я их должен таким образом выстроить.
Да, в этом и заключается работа. Но не то, что я буду на тебя оказывать давление, или ты будешь испытывать какое-то давление от них или свыше, не получишь. Вместе свободы выбора, ты хочешь, делай, не хочешь, не делай ничего, тогда ты падаешь в состояние общего и будешь продвигаться в темпе масс.
Как я могу определить место выбора? Что это за место между тем, где я чувствую давление, и там, где вы освобождаете и даете нам место действия?
Может быть. Дальше. Все? Да.
Вы говорили сейчас и утром о понятии конца лишма.
Сов, конец лолишма. А, конец лолишма. Если я правильно услышал, я слышал, что конец лолишма начинается только с величия Творца, затем есть еще один этап, а затем фаза после этого, когда уже не получение награды, это моя награда, и там я уже в лишма. Вот этот промежуточный этап, вы можете еще более объяснить его?
По-моему, мы тоже читали об этом несколько предложений утром. Это этап. Когда я не хочу получать никакого вознаграждения, но я не могу работать без ощущения величия Творца, который дает мне силы для работы.
То в чем разница между последним и предпоследним этапом?
Последний этап я получаю свыше возможность работать таким образом, что та энергия, на которой работаю, не относится к наполнению.
Это лишма уже. А в чем разница между последним и предпоследним этапом в отношении лолишма?
Что до этого я получал вознаграждение внутри своего желания получать, что я наслаждаюсь от того, что я отношусь к великому Творцу.
А затем я хочу отказаться от него, это уже следующий этап.
Да.
Окей, можно еще вопрос?
Да.
Я уже несколько дней с мыслью, которая у меня не складывается, мы в десятке должны быть все равны, товарищи.
Равны. Ну, это зависит, да.
Когда я отношусь с ним как к товарищам, я должен относиться как к равным, а иначе...
Да.
А с другой стороны, они должны быть моими девятью первыми сферот. Как я делаю из товарищей, из равных, девять первых сферот, которые выше меня?
Девять первых сферот — это называется, что через них я получаю связь с Творцом, образ Творца. Отдачу от них — это приходит от Творца через... к нему через них, в том мере, в которой я отменяю себя, отказываюсь от себя в пользу их, я добавляю им сил. Так работают. Не знаю, что еще? Еще раз.
В моем отношении, как я произвожу переключение состояния, когда они мне равны, и перехожу на состояние, когда она выше меня?
Они, это я не услышал. Они не равны мне никогда.
Никогда?
Никогда. Они выше меня, но для меня они все равны. Почему? Ты можешь сказать, что почему они девять первых сферот равны? Нет маленького, нет большого. То, что я вижу своими глазами, нет. Они все как система, которая находится в духовном.
Все время?
Все время. Если это группа.
Это когда как группа, ага. Потому что иначе все как мой рав. Как мой рав. Если они выше меня, каждый из них как рав для меня.
Допустим.
Хорошо, потому что я думал, что нужно играть между тем и другим, когда с одной стороны соединяться только с равными мне, а с другой стороны они выше меня, потому что чтобы я мог отменить себя по отношению к ним, этого я не очень понял.
Они не равны тебе, они равны в твоих глазах, между собой. Девять товарищей между собой равны в своих глазах. Не то, что один умный, один меньше, другой сильнее. Нет. Они все равны, и ты не делаешь между ними никакой разницы в том, что ты делаешь. Это прояснится. Хорошо. Все? Что мы делаем дальше? Семинар? Или учимся? Кто за учебу? Кто за семинар? Ну, чуть меньше. Ладно. Так что мы говорим, покажи мне величие свое.